Доброго пятничного вечера, приветствую вас, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы продолжаем наполняться вдохновением на гармоничные и счастливые отношения с самим собой и окружающими на прямых эфирах с психологом, автором книг и нашим дорогим лектором Гуна Манджари. Сегодня говорим на тему «Несовершенные отношения нашего времени». Тема важна, как и всегда, и очень, мне кажется, волнительное, поэтому присылайте, пожалуйста, свои вопросы к нам на сайт vedaradio.fm или оставляйте в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. А сейчас я приветствую нашего лектора и передаю ей слово. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Казалось бы, тема так звучит, мне кажется, за рамками розовых очков, несовершенные отношения, но я знаю, что за каждым таким названием кроется какой-то уникальный секрет, как найти счастье и как это счастье чувствовать. Даже в таких несовершенных отношениях хочется узнать от вас этот секрет.
Да, бесспорно, очень правильное наблюдение. Оно действительно так, что за каждым недостатком, несовершенством кроется определенный путь, кроется определенная дорога к счастью, поэтому не все так однозначно, в общем-то, мрачно. Ну и это так, что, к сожалению, в наше время, которое... в общем-то, очень-то дисгармонично к природе человека, что надежда на счастье в семейных отношениях, она, конечно, присутствует, но не совсем в таком идеалистичном ключе, которым, может быть, мы себе представляем. Но, опять же, тем не менее, за всем этим кроется определенный позитивный и глубинный смысл.
Очень здорово, что вы такой настрой даете. Спасибо большое. Это важно сейчас настроиться, как правильно воспринять это. И всегда мы ценим ваши эфиры за разумный подход, без обожествления, без какого-то ухода в негатив. А вот за такой баланс спасибо вам большое.
Спасибо вам также, что поднимаете такие темы. Я базируюсь на вопросах, которые ко мне приходят, и не только в рамках эфира. Вот. И вместе с этим я хочу сказать, что я всегда стимулирую вас задавать вопросы, как-то писать свои вопросы. И как получается, что я не всегда на все отвечаю. Вот, тем не менее, я продолжаю также вас призывать к тому, чтобы писать свои вопросы. И, может быть, если я не отвечаю на все ваши вопросы, то я так подразумеваю, что какие-то вопросы будут отвечены в рамках наших эфиров, может быть, они уже отвечены. Но, тем не менее, если вы чувствуете, что ваш личный вопрос, который вы задавали, ответ на него, он не прозвучал, вы его не услышали, пожалуйста, можете дублировать свои вопросы, которые вы уже посылали, но не получили ответа. Не стесняйтесь их дублировать и посылать опять, потому что тогда я начинаю понимать и видеть, что вам это действительно важно. Вот. И потом это напоминает о том, что да, действительно нужно ответить еще на эти вопросы, потому что в определенной динамике, в которой мы сейчас находимся, очень легко упустить что-то. И забывается, я реально забываю о некоторых моментах, о многих вещах. Поэтому, если вам это действительно важно, то вы можете напоминать, это нормально. Вот. Это такое предисловие. И что касается нашей темы несовершенных отношений в наше такое несовершенное время, то мне хотелось бы рассмотреть это в контексте ведического знания, так как я в большей степени позиционирую себя как лектора, опирающегося на веды. Вот. И поэтому очень важно, во всяком случае, какие-то такие связки найти вот в этой сфере. И если говорить о ведах сами по себе веды, они достаточно неоднородные, они многоплановые. И это знание в предыдущей эпохе, оно не давалось так широко, как сейчас оно дается, потому что то есть получать веды могли только люди, которые относились к более высоким сословиям. Сейчас это, в общем-то, извратилось в такую кастовую систему, которая существует сейчас. Но раньше, в другие эпохи, эта система, она была прежде всего связана с качествами человека. Сейчас эта система стала связана с их телесным обозначением по праву рождения. Люди принадлежат к той или иной касте, когда на самом деле идея была в том, что такому делению люди относились согласно качествам, с которыми они пришли в этот мир. И в соответствии с этим, то веды, они преподавались именно людям, которые относились к более высокой природе. Вот. И это было связано с тем, что люди, относящиеся к более высокой природе, они обладают более чистым разумом, они могли понимать веды, они могли их правильно толковать. Вот. Но ну и это не запутывало, это давало более такую ясную картину понимания. Но в наше время, когда эти законы они не работают, то есть люди рождаются совершенно смешанной природой, то есть невозможно провести вот такого четкого деления в большинстве своем. Вот. И более не менее люди они уравнились в этом внешне. Хотя, конечно, существует все равно разность природ существует, но сейчас невозможно это все определить вот таким образом. И поэтому веды даются всем. Они доступны, и это в этом есть большой плюс. Это большой бонус нашего времени. Но, как все плюсы в этом мире, они имеют и свою обратную сторону. К сожалению, дается не всегда, скажем так, адекватной интерпретации вед. И вот вместе с этим возникло такое, скажем, опять же, не совсем верное понимание, и такое уже стало как таким нарицательным термином в своем роде, как ведическая женщина. Вот. Это что-то такое, как нечто такое бессловесное, безличное, просто как прислуга своего мужа. И вот это пытаются преподнести как ведическая женщина или понимают как ведическая женщина. Это вот один из тех примеров, когда веды, они не совсем четко и чисто отражаются и интерпретируются. Вот, это один из этих моментов. И опять же, возвращаясь к ведам, то здесь стоит отметить, что веды, они многоплановые. И вместе с этим веды, вместе вот с тем, о чем мы говорили, веды, они представляют собой несколько таких планов, то есть и несколько путей, о которых говорят веды. И вот на санскрите эти два пути называются праврити марг и ниврити марг. Марг – это путь, а эти термины, которые их обозначают. И праврити марг – это путь, который связан с каким-то чувственным аспектом. Вот. И в ведах он тоже представлен. Вот. Он представлен там в форме, ну, я не знаю, какой-то там, ну, что женщина, она такая украшенная, и вот она, значит, ей нужно там дом, дети, золото, то есть и много всякой роскоши, это вы тоже найдете в Ведах, это там представлено. Вот, и... Ну и вот такой путь такого чувственного удовольствия, чувственного пути, он тоже представлен в Ведах, потому что он представляет один из путь такого развития в социуме, который называется кама, такое чувственное удовлетворение. Вот, и он приходит, вот этот уровень, он приходит после того, как люди правильно следуют ведическим законам, дхарма, то есть это вот этот ведический космический закон, артха, это после того, как человек следует правильно вот этому закону, соблюдает, к нему приходит артха. Артха как переводится как экономическое финансовое процветание, и после этого идет кама. Кама как путь, ну, когда есть много возможностей, естественно, человек, он позволяет себе, ну, такую роскошную жизнь. И это тоже, ну, ведический путь, и это относится, вот это экономическое развитие, процветание, оно относится к правритти маргу. Но вместе с тем, и я опять же вернусь к тому, что веды очень важно правильно интерпретировать, правильно толковать, потому что веды, они представляют разные пути, и очень важно уметь эти пути синтезировать. То есть если просто остановиться вот на этом, ну, так сказать, процветании, и это все оставить, то это не будет... Но это не будет тем, что хотят до нас донести веды. Вот, потому что после камы идет последняя ступень, это мокша, она переводится как освобождение от этого всего. Но так или иначе, в ведах дается еще другой путь, он называется Нивритти Марг. И Нивритти Марг, он переводится как определенного рода отречение, непривязанность к материальным вещам, а полная концентрация на духовном аспекте, потому что, ну, опять же, в соответствии с теми же ведами, они дают это знание о том, что мы не являемся этим материальным телом. Вот, это просто, ну, вот, оболочка, скафандр, в который мы помещены для того, чтобы находиться вот здесь, в условиях, как, ну, я не знаю, там водолаз находится на глубине, в неестественных для себя условиях, и ему нужен скафандр. То же самое душа, находясь в таком неестественном для себя положении, ей нужно вот это тело. Вот рода скафандр. И идея в том, чтобы сконцентрироваться на нашей истинной сути, так же как, ну вот опять же, этот водолаз, я не знаю, кто там, аквалангист или как, он может побывать какое-то время на каком-то дне морском, но он не может там ну, полноценно существовать, жить, потому что это не его стихия. То же самое в отношении вот ведического знания. То есть, да, это материальный мир, мы здесь находимся, мы здесь каким-то образом проходим свои уроки, мы должны как-то прожить эту жизнь, но в то же время наша основная, ну, направление нашего разума, он не здесь, он находится именно в сфере нашей вечной природы. Вот. И об этом говорит Нивритти Марг. Но, тем не менее, мы находимся здесь, и у каждого есть свои обязанности, и поэтому людям, которые, ну, вот, находятся в, скажем так, в исполнении своих обязанностей, и для, ну, в общем-то, Нивритти Марг, он больше подходил для аскетов, для мудрецов, для людей, которые отходят от дел каких-то, или для там высшего сословия, там браманов, ну, духовных искателей, и в обществе тогда все было четко, эти люди, они были учителями всего человечества, и все остальные, они прислушивались к ним, шли за ними, ну вот так это было. Вот. Но так как сейчас это все нарушено, нету вот такого, ну, вот в обществе, чтобы была вот как бы сословие духовных учителей, чтобы нас вели, чтобы, ну, государство было построено таким образом. То есть поэтому нам транслируются совершенно другие вещи, вот в таком общественном уровне общественного сознания. Поэтому каждому дается возможность, ну, что называется, самому стать вот такого рода, ну, вот, наставником для себя, опять же, контактируя там с духовным учителем, со своим наставником, но тем не менее у каждого человека есть в наше время ответственность за духовную жизнь, за свою духовную жизнь. Это не то время, когда общество, оно как-то было построено таким образом, что социум отвечал за вас, за ваше развитие. Сейчас все скорее наоборот, то есть если вы будете просто, ну, как бы отдадите себя социуму, плыть по течению, то вы верным способом придете к своей деградации, потому что социум транслирует совершенно другие вещи, совершенно другие ценности, все больше и больше погружая человека в, вот, в какое-то такое невежество, запутанность, именно противоречивающее его истинной природе. Но есть большие плюсы в том плане, что каждому дается возможность самому для себя решать, самому выбирать свой путь. И это связано с тем, что в наше время люди, они должны правильно уметь совмещать вот, вот эти два пути, праврити марга и неврити марга. То есть такое правильное как бы вовлечение в эту жизнь и в то же время развитие вот этого, ну, правильного и отречение в этом ключе. Вот. И поэтому с этим связано то, что мы часто видим такие перекосы, которые возникают даже у людей, идущих по духовному пути развития, когда начинается, ну, чрезмерное, что ли, погружение в, скажем так, мы уже разобрались с этими понятиями, с праврити маргом, что вот, ну, самое главное, там, это счастливая семейная жизнь, там, женщина, я не знаю, в украшениях, со сладкой пищей и вот вся такая, исполняющая свои желания. Вот, то есть, но идея не в этом. Это не приведет к успеху, это еще больше нас запутывает в этом материальном мире и делая нас его рабами. Вот, поэтому идея в том, чтобы уметь правильно сочетать вот эти два пути. И идея в том, что, ну, с ними нужно разобраться. И опять же, в Ведах говорится, что человек должен искать простой и счастливой жизни. То есть не надо, опять же, это не означает, что там семейные люди, там, я не знаю, женщины, они начнут практиковать какой-то такой суровый аскетизм и подвергать себя каким-то, ну, каким-то совершенно деструктивным вещам, которые предписаны там аскетам и людям, которые находятся в отречении. Нет, идея в том, чтобы, опять же, уметь совместить вот эти два пути. Вот, потому что семейная жизнь, она не является целью сама по себе. Опять же, опираюсь на те же веды, на которые, ну, в принципе, я опираюсь вот в этих лекциях. То есть семейная жизнь, она не является самоцелью сама по себе, она просто, она является средством для достижения высшей цели. Потому что когда мы правильно зафиксированы, когда мы находимся в определенной гармонии, наш ум спокоен, и мы можем практиковать более высшие, что ли, пути развития. Вот. В этом смысл, в этом цель гармоничной семейной жизни, потому что если этого не происходит, то очень много энергии, ну, вот энергии нашего сознания мы растрачиваем на то, чтобы, ну, как-то зафиксироваться, как-то, ну, прийти к какому-то, ну, внутреннему балансу, и мы не можем, ну, скажем так, если мы недостаточно развиты, если мы не умеем, как говорится, превращать негатив в позитив, а, ну, это очень высокий уровень, большинство из нас это достаточно сложно, вот, то большинству людей, подавляющему большинству людей рекомендуется вот все вот эти, ну, как бы, понимание этих законов, взаимоотношений, как бы, ну, вот, гармония в семейной жизни, все, что им нужно, это вот как бы нужно для нашего тонкого тела, особенно для женского тонкого тела, чтобы, ну, вот, зафиксироваться в этом мире правильным образом, опять же, прийти к какой-то определенной гармонии, и чтобы тебя ничто не, как бы, выбивало, ну, из пути твоего высшего развития, вот. И просто мне очень хотелось, чтобы, как бы, мы на этом эфире разобрались с этими понятиями, вот, и было правильное представление того, к чему же ведут веды. И поэтому в ведических писаниях говорится, в самой же Бхагавад-гите говорится о том, что цветистый язык вед или противоречивый язык вед, и он может показаться таковым, потому что когда люди, они не, ну, в состоянии разобраться с различными вот этими путями и направлениями вед, которые имеют смысл определенный для чего-то, то это может еще больше запутывать. И поэтому вот очень, ну, во всяком случае, я чувствую, что есть такая необходимость поговорить вот об этой, ну, то есть в таком контексте. Вот. И в связи с этим, то есть вот что какая-то иллюзия, что вот цель нашей жизни – это счастливая семейная жизнь, то в любом случае вот такое представление, оно заранее обречено на провал. Вот. И поэтому, опять же, для того, чтобы быть счастливым в своей жизни, и в том числе семейной, очень важно зафиксировать свой разум на чем-то более высшем, чем вот эта сама же семейная жизнь. И когда наш разум зафиксирован на чем-то более высшем, то это нас... Это будет гарантией, ну, во всяком случае, гарантией того, что если в нашей семейной жизни сложится что-то не так, и как-то не совсем это будет близко к идеалам, то мы не придем к краху. То есть нас как личность это не разрушит. И мы, тем не менее, сможем оставаться гармоничными и в какой-то степени, ну, счастливыми, несмотря ни на что. И вот это наше состояние, оно наиболее ресурсно, и оно наиболее, ну, приводит нас к тому, что это приведет нас в наиболее степени к тому, наиболее вероятной степени к тому, что мы сможем быть успешны в нашей семейной жизни, несмотря на то, что, ну, может быть, это не совсем будет изначально те, ну, такие идеальные позиции, которые приписываются или предполагаются самими ведами для того, чтобы вот было счастье в нашей жизни семейное, там мужчина там должен быть таким-то, женщина должна быть таким, такой-то, вот. Но в реальности и в своей семейной жизни мы можем увидеть, что все очень далеко от идеала. Но тем не менее, если мы зафиксируемся на чем-то более высшем, а при этом, ну, как-то тоже понимая там какие-то наши обязанности и так далее, но разум, тем не менее, будет зафиксирован на более высшей ступени, то все наиболее низшие ну, ступени, они будут включаться, то есть они будут присутствовать в нашей жизни, может быть, не совсем так, как нам видится. И опять же, тут я сделаю сноску, что веды еще нужно уметь правильно толковать, вот, и поэтому то, что нам, ну, не совсем так видится в соответствии с тем, что мы услышали в ведах, это может быть связано с тем, что мы не совсем умеем все правильно толковать, и не совсем нам известны сами веды, их цели, к чему они ведут и так далее во всем этом комплексе. Вот. Но тем не менее мы сможем оставаться счастливыми, гармоничными и прогрессировать, и это может и в нашей семейной жизни привести к определенным, к определенному развитию, прогрессу, который мы, может быть, даже не ожидаем. Вот. То есть все именно связано с нашей более высокой целью, именно с настройкой нашего разума на более высокую вот цель развития. Вот. Об этом я хотела сказать. И если есть какие-то ну, замечания, комментарии, дополнения, вот у вас, Анна, вы можете сейчас это все проговорить. И если нет, то у нас есть еще одна ситуация, которую я бы хотела рассмотреть в этом контексте.
Спасибо большое, дорогая Гуна Маджари. Очень важную тему вы подняли. Хотела вот узнать, часто говорится, что, например, у священных писаний или у духовно развитых людей нужно учиться духовности, а вот каким-то там вопросам воспитания детей, семейной жизни, бизнесу и прочим нужно учиться у профессионалов этого дела. Не обязательно, чтобы они были какими-то особо, может быть, высокодуховными людьми, а просто, что у них хорошо это получается. Получается крепкая семья, например, или там счастливые дети. Вот как это правильно понять, чтобы не ошибиться и чтобы все-таки не уйти самому в эту крайность там слишком ведической какой-то одухотворенной жизни?
Да, спасибо за такой вопрос, но на самом деле это целая тема разговора, потому что, ну так, чтобы более коротко сказать, что здесь есть несколько моментов. Для того, чтобы учиться у, скажем так, профессионалов, и в этом есть свой определенный резон, то есть нужно уметь правильно фильтровать. То есть нужно уметь брать то, что нужно, то есть, ну, как бы отбрасывать зерна от плевел, вот, образно выражаясь. Я имею в виду, если профессионалы, они не представляют собой, ну, как бы духовно развитых людей, вот, а просто профессионалы. Да, мы можем учиться, но для этого нужно иметь вот этот фильтр. И другой момент, опять же, чтобы этому учиться, нужно самому обладать достаточно высоким уровнем развития, чтобы уметь фильтровать. Вот, потому что что происходит? Очень часто происходит то, что если мы заявляем о себе и решаем для себя, что мы идем по духовному пути, вот, то в какой-то степени, ну, это какая-то, что ли, как это называется, прерогатива или, ну, вот тут нужно как бы уметь определять важное от первостепенное от второстепенного. Вот. И все зависит от того, какую цель мы для себя избрали. Если для нас эта цель, она первостепенна, тогда нам очень важно сформировать свой духовный стержень, чтобы очень хорошо понимать философию, очень хорошо понимать тот путь, по которому мы идем. И когда у нас сформируется вот этот костяк, такой скелет, что называется, мы можем уже как-то, ну что ли, быть более спонтанными, мы можем уже правильно уметь фильтровать. Но если мы недостаточно сформированы, если мы недостаточно, ну как это сказать, заточенные в том пути, по которому мы хотим идти, а речь идет о духовном пути, то в этом То есть, если мы недостаточно знаем, понимаем философию, все вот эти заключения вед, если мы недостаточно как бы на этом акцентированы, то есть определенная опасность, что профессионалы и люди, достигшие высот в своей деятельности в какой-то, они могут нас, мы можем заразиться от них различными и другими их идеями, их образом жизни, их целями, быть успешными, там, достигаторством определенным, и незаметно мы можем оказаться в несколько другой плоскости. Или для того, чтобы как бы проиллюстрировать этот пример, ну, я возьму такой наиболее, так сказать, понятный нам, то есть возьмем музыканта. Вот. И музыкант, он определяется по тому, насколько он хороший музыкант, а по тому, насколько он может, классику исполнить. Вот. И после того, как он выучил и овладел классикой, он может дальше уже заниматься интерпретацией. Ну, то есть, или как это, спонтанной какой-то музыкой и так далее. Вот. Но если он не достиг классики, и он пытается интерпретировать, исполнять различные там музыкальные произведения, не обладая классикой, то музыкант он никакой. То же самое и вот относительно людей, которые идут по духовному пути. Я не говорю о всех остальных, но так как вопрос был задан о них. То есть они должны освоить классику прежде всего и быть хороши в классике своей, по которой они хотят идти. И хорошо ее понимать, и хорошо зафиксироваться. После этого они могут заниматься различного рода, так сказать, интерпретацией и применять все, что как бы в такого плана они могут, умеют уже фильтровать. Вот. Поэтому вначале должна быть определенного рода дисциплина пройдена. Вот. Я не знаю, если это. Я думаю, что это понятно. Я могу привести там, допустим, свой пример. Я достаточно долгое время, там, начиная со своего детства, я занималась балетом. Вот. И там ты себя просто принуждаешь, пока ты сформируешь какой-то определенный, корсет, скажем так, на теле он должен быть сформирован, прежде чем ты можешь там все что угодно потом, то есть ты своим телом потом пользуешься как инструментом, ты можешь все что угодно изображать и так далее. Вот, но если ты не прошел классику, если не сформирован твой корсет телесный, то есть ты не профессионал ни в чем, что называется. Вот. Вот такие, может быть, аналогии, они будут более понятны. Поэтому еще раз резюмирую, что для того, чтобы пользоваться советами там, профессионалов из других сфер, областей, то, пожалуйста, нужно быть очень уверенным в том, что ты не запутаешься со своей сферой, что ты сможешь это все применить должным образом, и ты, скажем так, профессионал в том, что ты делаешь в своей жизни. И если это духовный путь, то в этом плане человек должен пройти определенного рода дисциплину, выучить все хорошо, усвоить все, что относится к его духовному пути, прежде чем он может импровизировать дальше.
Спасибо большое, очень важную вещь вы подметили. Вот у меня еще одна тенденция есть в голове. Сейчас очень часто наблюдаю за разными парами, девушками на выдании. В принципе, вот в этой теме общаюсь же с подругами. Есть такая тенденция, что вот в принципе веды – это очень хорошо, и вот эти знания очень хорошо, и стремиться к более высокому уровню, в том числе в отношениях, это очень хорошо. Но мы все не святые, мы должны быть в первую очередь искренними, понимать свой уровень, в принципе, вот, принимая его, ну, не насиловать себя какими-то более высокими стандартами. Я хочу у вас услышать правильное какое-то видение этой ситуации, потому что иногда бывает так, что мы вот так вот принимаем себя и застреваем на этом уровне. Как правильно работает этот процесс искренности, чтобы он продвигал нас все-таки вперед?
Бесспорно, важна искренность, бесспорно, не нужно чрезмерное насилие к себе применять, но это не означает, что нужно быть, ну вот, ну, это не означает присутствие спекуляции, это вот то, что вы говорите, и там подразумевает также и другое, явление, как спекуляции, то есть ментальные, когда мы просто, ну что ли, интерпретируем это знание в соответствии вот с нашими слабостями, в соответствии с нашим, ну вот, недостатками, что ли, так, анардхи они называются в ведической философии. Вот, вот это уже неправильно. Поэтому для всего нужен разум, как говорится. Без разума вообще, ну, как беда. Вот, потому что поэтому ведические писания не давались людям неразумным, иначе вот будут своего рода интерпретации вот различные. А интерпретировать можно как угодно. Веды и религию, и мы знаем немало-немало печальных случаев в истории, когда это происходило, я сейчас не буду в это все вдаваться, вот, поэтому ко всему нужен разум, и, как говорится, в своем деле человек должен стать профессионалом, то есть, если мы идем по духовному пути, то мы должны быть профессионалами, это, мы не должны быть в таком дилетантском подходе, то есть, мы должны изучить философию вед, изучить заключение, быть в контакте с этим, и тогда мы можем делать уже, то есть мы можем как бы так более, ну что ли, спонтанно подходить ко всему этому, не просто вольное такое обращение. И понятно, что если нам не хватает понимания, мы должны обращаться к более мудрым, к более опытным людям в этой сфере, если нашего разума не хватает. Но просто вот так, ну, как бы заявлять с полной уверенностью в своей, как бы, ну, в своих заключениях, что вот я понял веды, вот я считаю, что я просто делаю все, что я хочу, и это будет ведическим путем, ну, это дилетантство. Вот, поэтому, да, бесспорно, нужно, не нужно насиловать свою природу, это неправильно, нужно ее учитывать, но, тем не менее, нельзя находиться на уровне спекуляций, вот, и считать ведическим путем, духовным путем то, что им не является. Это не просто такое, как бы, такое капризное подход к этому, я сам себе все определяю, что есть веды, что не есть веды. Это совершенно, ну, как такая доморощенная такая практика, которая никуда не ведет, и поэтому любой человек, который становится на этот путь, ему очень важно научиться разбираться во всех этих нюансах в заключении вед и, ну, быть в этом плане, опять же, своего рода профессионалом. Если вы, как говорится, себя обозначили как человека, который идет по ведическому пути, по духовному пути, то есть тут все, как бы, нужно определиться с этими понятиями. Тогда нужно обладать соответствующим разумом, соответствующими критериями и понятиями, которые этому присущи. А дальше вы уже можете где-то решать, что вы себе можете, так сказать, какой уровень стандарта вы можете взять, какому следовать, но вы не можете стаскивать стандарт до своего уровня и, как бы, говорить, что вот я так понимаю веды и все такое. Вот. И чтобы избежать спекуляций. который очень и очень, как это сказать, распространены в связи с ведами в наше время, и всегда веды были окутаны большим-большим как бы слоем и облаком разных неправильных пониманий и спекуляций. Об этом говорится и в самих ведах также. И еще, значит, один момент, который, также отвечает на ваш вопрос, то здесь очень важно, чтобы, человек, который идет по этому пути, говорим в большей степени о женщинах, тут очень важно найти определенный баланс, когда это не будет насилие над собой, но в то же время это не будет вот такое, попустительство такое полное, как бы, когда мы отпускаем все тормоза и поводья и как-то считаем себя еще ведическими при этом. Нет, мы должны, и это каждый находит этот баланс индивидуальный, когда мы где-то, так сказать, не применяем над собой насилие, но в то же время мы находим тот тонус определенный, в котором мы должны себя все-таки держать. Вот так.
Благодарю вас за такое глубокое объяснение этой важной такой темы. И вот вопрос есть такой, иллюстрация, раз мы сегодня говорим о неправильном понимании или интерпретации понятия «ведическая жена». Старалась вести себя как ведическая жена, служить, соглашаться, быть мягкой и покладистой. Но оказалось, что мужу как раз нравился мой темперамент и мексиканские страсти и эмоции у нас дома. Ему нравилась я яркая и настоящая, чуть не развелись. Вот сейчас вас останавливаюсь. Как можно прокомментировать такое сообщение?
Да, спасибо за такое, что вы поделились, за такое, наблюдение своей жизни, которым вы поделились. Это как раз именно связано с тем, о чем мы говорили вот в начале передачи, когда есть такие как бы мисс-интерпретации, то есть того, что якобы ведическая женщина — это что-то такое безличное, какая-то тень своего, молчаливая тень своего супруга. То есть совершенно, и это уже стало как бы именем нарицательным, вот это и есть ведическая женщина. Совершенно неправильно, потому что ведическая женщина, как вся природа, она может быть совершенно разной, она может быть такой темпераментной, эмоциональной, и это тоже ведическая женщина. То есть, да, и вот это то, с чем столкнулась наша слушательница в своей жизни, что ведическая женщина — это вовсе не означает, что нужно как-то свою природу куда-то, я не знаю, нивелировать и стать чем-то таким надуманным, что, в общем-то, ничего общего не имеет с ведической культурой. Да, это такая иллюстрация.
Спасибо вам. Получается, ведические принципы, они должны изнутри идти, а не становиться какой-то маской.
Бесспорно, все опирается на разум, на природу человека, а не слепое копирование. Поэтому, опять же, в ведические времена знание вед, оно открывалось людям, у которых был разум, чтобы уметь это правильно понять, применить, а не просто, как-то так слепо чему-то подражать, не понимая, не пропустив это через разум. Это все мы как приходим к тому, о чем мы говорили в начале передачи.
Вот еще один есть вопрос, тоже, мне кажется, продолжение этой темы, как понять, как пропустить через разум, или, может быть, можно через чувство. Можно ли ориентироваться на свое внутреннее ощущение в этом вопросе, видимо, в вопросе отношений? Вот, к примеру, определенный пример счастливых и но очень духовных отношений в семье мне не близок, понимая, что так не хочу или не готова жить. Так вот, можно ли прислушаться к своему ощущению, что это не мое, или такое чувство отторжения просто из-за моего недостаточного уровня культуры?
Ну, мне сложно сказать, но единственное, что могу сказать, что я как бы не знаю человека, я не знаю, о чем идет речь и что принимается за очень духовные и счастливые отношения. Может быть, они не очень духовные, я не знаю. Поэтому вот с этими определениями мне как-то сложно сказать, да, это так это или нет. Вот. Но в любом случае могу сказать, что если человек, он духовный на самом деле, то это априори означает, что он счастливый. Потому что душа – это наша, как бы, ну, она находится в энергии ананды, счастья, блаженства. Вот. Иногда люди называют духовным что-то такое религиозное, какие-то определения. Вот. Но это и духовное, и религиозное – это не одно и то же. И поэтому, может быть, вам что-то не совсем импонирует в плане каких-то религиозных стандартов, то это да, можете на свои какие-то опираться ощущения. Вот. То есть тут это другой момент. Вот, и это не одно и то же. Но, тем не менее, стандарты какие-то нужны для того, чтобы мы как-то очищались, приближались к своей природе. Но со всеми этими вещами можно, я имею в виду стандарты и все такое, это все можно варьировать. То есть тут все индивидуально, как говорится. Вот.
Спасибо. У нас еще осталось немного времени. Вы хотели разобрать, какую-то еще ситуацию одну.
Да, совершенно верно. Я хотела разобрать определенную ситуацию, запрос, который ко мне пришел. И эта ситуация тоже будет иллюстрировать то, о чем мы говорили на нашем этом эфире, то есть как неврити и праврити марг, вот эти пути, они могут не совсем корректно сочетаться и интерпретироваться. Значит, мне написала одна молодая женщина, я так подозреваю, вот что достаточно молодая, такой достаточно длинный вопрос, она описала свою ситуацию, я не буду все подробности и детали, может быть, зачитывать, это достаточно длинный такой вопрос, то есть идея в том, что эта женщина, она следует по духовному пути, и, значит, у нее, значит, она вдова, у нее муж, он оставил тело, как мы говорим, вот, потому что человек не умирает. И, значит, она осталась одна со своими детьми. И, значит, через какое-то время на ее горизонте появился молодой человек, который занимается духовным развитием, так же, как и она, практикует духовную жизнь, духовную практику. Вот. И вот я зачитаю кое-какие фрагменты из ее письма. Он приезжал с другом несколько раз, и на четвертый раз предложил жениться. Он человек хороший, наверное. Так и сказала, что мы совершенно не знакомы, как он так быстро все предлагает. Он предложил, да, и он как бы ей помог несколько раз. У этой женщины там есть дом, земля, он ей помог в этом плане, как-то так, наверное, что-то, огород как-то вскопать, вот. Он предложил, да, и после того, как он предложил жениться, он предложил либо жить у меня дома, либо даже продать мой дом и вложить в постройку нашего дома. Работать стабильно он начал только сейчас, а жилья своего нет. Я сказала, нет, дом продавать я не могу. И он сказал, хорошо, тогда он будет строить как-то. Я ждала его реакции на мою позицию, если он захочет жениться, то пусть для этого что-то делает. Мы даже общались какое-то время, и оказалось, он продолжал надеяться на то, что все же будет вклад с моей стороны в строительство жилья. И я вновь повторила, что продать не могу и что не представляю пока, чтобы другой мужчина называл себя здесь мужем. И потом он сказал, что так плотно общаться пока не может, и работы хорошей нет. То есть дал понять, что ему сложно. Ну, в общем, эта картина ее удивила. Вот. Поступают, ну, как бы, советы со стороны, что, ну, как бы, ну, это нормально, и он может, как, ну, жить у них, у нее дома, и все в таком плане. Ну, и вот эта женщина, она чувствует такое, как бы, ну, внутренний такой диссонанс, это никак не, ну, в общем-то, не вяжется с ее представлениями о, ну, роли мужчины в семейной жизни. И, в принципе, с ней можно согласиться. То есть все ее ощущения, они совершенно правильные. Потому что, ну, как бы, тут есть такое некие моменты, которые смущают, но вот что человек жил духовной жизнью, он не накопил ничего, так сказать, материального, это нормально, что если он будет жить там в твоем доме, и вы будете что-то делать вместе. Вот. Ну, как бы да, это может быть и нормально, но дело в том, что, как мы говорили, что есть такой путь Неврити Марг, по которому идут, ну, аскеты, браманы, люди, которые, ну, практикуют духовную жизнь. И если человек вот идет по такому пути, если он, ну, как бы, настроен, нацелен только на духовное развитие, то обычно он проявляет себя несколько другим, в другом плане. То есть тогда, если он хочет, ну, там, жениться и заботиться о жене и детях, то его проявления будут носить, то есть, другой характер. То есть и люди вот этой природы, они обычно, ну, то есть они настроены на жизнь не, ну, скажем так, не стяжательского плана, то есть они настроены на служение, они довольствуются малым, они себя немножко по-другому проявляют, они настроены на определенного рода, ну, самоотдачу, помощь, выполнение своих обязанностей, выполнение дхармы, и это было бы сразу заметно. То есть, и да, есть такое развитие событий, оно гипотетически, это возможно. Да, женщина, у которой там есть дети, у которой есть, ну, какой-то, ну, материальный аспект там в плане дома, земли и какая-то такая собственность, она может взять мужчину там в свой дом, и он может заботиться обо всем. Но если это человек вот такой высокой природы, то есть он уже себя проявил как, ну, человек бескорыстный, как тот, кто желает, ну, заботиться о близких, он проявляет себя с этой стороны, он проявляет себя нестяжательски, и он направлен на развитие, то есть на духовные какие-то, ну, достижения, и это видно. То есть такой человек, он проявлен, и он также следует дхарме. То есть дхарма – это ответственность за тех, кто от нас зависит. И такой человек, даже не обладая, ну, скажем так, определенными материальными ресурсами, если он посвятил себя, скажем, он ничего не накопил, он посвятил себя, там, посвящал себя духовному развитию, то у него есть такие ценные вещи, как качество. То есть такой человек, он будет очень таким самоотверженным, он будет заботиться об окружающих, он будет бескорыстно служить и вкладывать. И вот за его качество, за его такую, ну, природу, то да, можно пойти на этот шаг. И в Ведах есть такое, ну, предписание, что женщина может выходить замуж за мужчину, который, ну, скажем так, выше ее по природе, по качествам, то есть браман. Браман – это тот, кто… Браманы, они были обычно, они были бедными, вот, но они не были направлены, то есть на какое-то сильное материальное процветание, но у них были качества. И женщина, скажем так, более там низшего сословия, там, кшатри, вайши и так далее, у которых были какие-то, может быть, материальные возможности, она могла выйти замуж за такого мужчину. Это считалось нормальным, но идея в том, что в наше время достаточно сложно найти вот реально такого человека с качествами. То есть как бы гипотетически, опять же, это возможно. Но в соответствии с местом, временем, обстоятельствами мы должны действовать и смотреть, обладает ли человек определенными качествами. Вот. И здесь как бы мы видим, что смешаны вот эти два пути. То есть, с одной стороны, как бы человек заявляет о том, что вот он занимался духовным развитием, он был отречен, то есть шел по пути не в рите марга, но в то же время он претендует на уровень праврити марга в том плане, что он рассчитывает на такое процветание материальное, но со стороны женщины, что вот она должна внести в его жизнь вот это процветание. Вот это неправильно, это как бы, ну, неправильное применение этих двух путей. Если ты идешь по пути неврити марга и заявляешь о том, что ты был занят духовным, то нужно продолжать идти дальше, то есть и дальше, даже в своей семейной жизни, если ты как бы позиционируешь себя с этой стороны, то тут должна быть целостность, вот, определенная. Вот. И вот здесь вот, ну, женщина, которая написала это письмо, она внутренне, она чувствует, что что-то с этим не так. Вот, что есть определенная двойственность. Вот, поэтому идея в том, что да, действительно, есть вот эта двойственность. Либо человек сразу приходит уже находящийся на пути праврити марга, то есть у него есть какой-то свой уровень, он культивировал, я имею в виду уровень, ну, какого-то развития экономического, и тогда это будет как бы, ну, такой равноценный брак. То есть две стороны будут на приблизительно одинаковом уровне. Либо, если он позиционирует себя духовным человеком, то тогда он должен проявлять качества. Тогда такой брак тоже духовные качества. Тогда такой брак, союз, он тоже может быть в этом плане уместен. Но когда человек позиционирует себя духовным, но ищет как бы возможности, выгоды и продвинутости вот, ну, в материального плана со стороны женщины, то, естественно, это, ну, не совсем как бы уместный такой вариант, скажем так.
Такая интересная, конечно, история и много интересных моментов за счет нее раскрывается. Спасибо большое, что поделились и пониманием, и самой историей. Действительно, такой мир сейчас, когда женщины остаются иногда без защиты и самим приходится разбираться, что к чему. Вот тоже пришел к нам вопрос. Как разобраться? Помогите, пожалуйста, разобраться. Наши бабушки говорят, что не нужно ждать готового мужчину, что в отношениях он развивается, поэтому на момент свадьбы не нужно ждать от мужчины многого. С другой стороны, достойная женщина не выйдет замуж за того, кто хотя бы по минимальным параметрам не соответствует ее представлениям. То есть она не надеется, что он когда-то там уже кем-то станет, а смотрит на реальное и финансовое, и духовное состояние, и на качество. Качества реальные и поступки. Как понять, каким принципом лучше руководствоваться?
Ну, как всегда, лучше руководствоваться определенным синтезом, потому что есть тут могут быть две крайности. Вот девушка, она может либо просто выйти замуж за кого попала в надежде, что он там когда-то разовьется и станет кем-то, что, ну, возьмем так, а там уже все остальное как бы по ходу дела там приделаем, доделаем, подработаем, это тоже, ну, ошибочная точка зрения. И другая крайность, это когда девушка ожидает, ну, вообще полностью такого ведического героя, такой совершенно готовый вариант, то это тоже такая ситуация, что она может ждать очень долго, всю жизнь может ждать, вот, и пропустить какие-то реальные возможности. Поэтому, ну, истина, она, как всегда, посередине, и очень важно понимать, и я об этом упоминала в своей книге «Я бы на ней женился», которая называется, вот, очень важно понимать, что мужчина – это потенциал. То есть смотреть на его потенциал, который может быть, ну, чтобы было чему развиваться. Вот. И очень важно смотреть по критериям того, есть ли у вас общность, как бы, вот этого вектора развития, потому что если вы хотите развиваться духовно и как-то работать над собой, совершенствоваться, а у него главное, чтобы дом был крепкий, чтобы там была там тарелка борща и много детей и хозяйство, то, может быть, вам не совсем по пути. То есть вот какой-то вектор развития вы все-таки отследите, если он у вас совпадает. Вот. Ну и какой-то потенциал мужчине должен тоже присутствовать. Ну, все остальное, конечно, многие вещи, они развиваются в браке, в отношениях, поэтому, особенно в наше время, как бы ожидать какой-то готовый ведический идеал, это совершенно, ну, как бы, ну, что ли, утопично в какой-то степени, это утопия. Вот, поэтому вот какой-то здоровый компромисс, он уместен, я бы так сказала, между этими двумя мнениями.
Спасибо большое, что объединяете, это действительно, это разум. Хочется еще раз напомнить, что у вас есть замечательная книга «Я бы на ней женился». Вот слушателям нашим напоминаю, что можно ее прочитать, и там, в принципе, эти важные вопросы рассматриваются. И по времени хотела еще последний вопрос задать как раз в тему той истории, которую вы рассказали. Как разглядеть за внешним духовным лоском реальные качества человека? Потому что часто среди знакомых встречаю подобные ситуации, как та, которую вы описали. И мужчины потом еще обвиняют в меркантильности, если женщина не идет им навстречу и ждет более стабильного варианта.
Но опять же, это все очень конкретно, и я понимаю, что каждый случай он конкретен, и очень сложно давать какие-то общие рекомендации. Ну, во-первых, женщина в наше время сама должна быть, ну, достаточно хорошо зафиксирована в своей духовной практике, в той философии, которой она хочет следовать и по которой она хочет идти, чтобы ей не, ну, не было возможности втирать что-то там, я не знаю, левая, я извиняюсь за выражение, про ведическую женщину, что женщина должна быть там какой-то тенью своего супруга и так далее. Для этого она должна сама хорошо знать ведические писания, духовный путь, к чему следовать, что мы являемся там душой и так далее, и тому, чему учили нас духовные учителя, ачарьи и так далее. То есть она хорошо сама должна знать и понимать эту философию, чтобы кто-то другой не пытался там спекулировать этой философией и с ней. Вот, чтобы она сама смогла увидеть и разобраться, то есть в том, является ли этот человек действительно духовным, развитым. Для этого она сама должна понимать, что есть это развитие, сама должна быть этого уровня. Вот, это один момент. Другой момент, ну, конечно, нужно наблюдать, нужно проговаривать какие-то вещи, и очень часто человек, он открывается в каких-то, ну, мелочах, то есть не где-нибудь там на трибуне, где он выступает там как лектор, там перед другими людьми, а в каких-то жизненных простых ситуациях очень хорошо виден человек, какие-то, ну, вот, как какое-то в каком-то взаимодействии, это может быть, там, я не знаю, если это у люди духовные, это может быть какое-то общее служение или поездки на какие-то фестивали. То есть нужно смотреть, как ведет себя человек, когда он себя, скажем так, не контролирует и не пытается произвести себя в, ну, на других впечатления. Вот эти мелкие какие-то простые поступки, они бывают очень и очень, ну, такими, что ли, отражающими реальность. Это один такой момент. И другой момент также, ну, смотреть, как человек ведет себя с окружающими, просто наблюдать, просто смотреть непредвзято. И, ну, может быть, советоваться, если есть какие-то рядом мудрые, также непредвзятые и хорошо к тебе относящиеся люди, опытные, может быть, где-то в семейной жизни, которые понимают вот эти все нюансы, зрелые. Вот, может быть, вот этот взгляд со стороны, он тоже будет полезен. То есть вот где-то так, в этих сферах, плоскостях, вот так нужно себя, ну, расположить для того, чтобы иметь более-менее, ну, такую, ну, объективную картину.
Благодарю вас, Гунаманджари, за ответ. Действительно, у нас вроде бы появилось больше возможностей в современном мире, но в том числе и появилось больше обязанностей быть разумнее, может быть, иногда самой себе заботиться и быть более как-то ориентирующейся в этом мире. Поэтому спасибо, что напоминаете об этом, о том, что мы никогда не должны забывать о собственном развитии, развитии собственных качеств, собственного разума. Это очень важная тема. И спасибо вам за то, что развеиваете мифы о ведической женщине, о том, какой она не является. Будем с интересом ждать продолжения наших бесед, потому что они всегда актуальны, очень помогающие и очень вдохновляющие.
Спасибо вам, опять же, за ваши глубокие вопросы, за то, что так глубоко раскрываете тему, вам, Анна, лично и нашим радиослушателям. И, опять же, я вас, ну, опять же, призываю к тому, чтобы вы задавали вопросы, если я не ответила на какой-то вопрос из прошлых, и вы не, ну, то есть вы не получили ответ в наших передачах, пожалуйста, продублируйте, мы будем рассматривать это. Вот, и до следующих встреч я желаю всем нам просветленного разума и высшего счастья. Вот, до свидания, до следующих встреч.
Спасибо большое за ценные пожелания. До свидания, до встречи через неделю.